Продолжается операция против талибов. Сегодня в Батуми открывается саммит ГУАМ.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 30 июня, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Новым мэром Сочи избран Владимир Афанасенков. В Батуми открывается саммит стран-членов организации ГУАМ, Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Какие меры борьбы с неплательщиками алиментов предлагает Федеральная служба судебных приставов? Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, последние события на чемпионате Европы по футболу. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Сочи в воскресенье проходили досрочные выборы мэра. Сегодня подводят результаты с большим отрывом. По данным городской избирательной комиссии, лидирует Владимир Афанасенков. За него проголосовали 85% избирателей. Ближайший конкурент Юрий Дзаганя набрал всего 12%. О ходе голосования и новом градоначальнике. Репортаж из Сочи корреспондента «Радио Свобода» Геннадия Шляхова.
В Сочи завершился подсчет голосов на выборах главы города, которые состоялись 29 июня. По предварительным данным, из четырех кандидатов наибольшее число голосов, 85%, получил исполняющий обязанности главы Сочи Владимир Афанасенков.
Работы у нас не початый край, друзья. Но я уверен, что мы с вами справимся.
Владимир Афанасенков был назначен исполняющим обязанности главы Сочи в конце апреля этого года, когда бывший мэр курорта Виктор Колодяжный ушел в отставку и был назначен президентом госкорпорации «Олимпстрой». Вот тогда губернатор Кубани Александр Ткачев и предложил кандидатуру Владимира Афанасенкова в качестве исполняющего обязанности. Городское собрание Сочи утвердило бывшего руководителя дирекции Федеральной целевой программы развития Сочи в качестве ИО и назначило досрочные выборы. Их особенность заключается в том, что все избирательные действия проходят в сокращенные сроки. По словам председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования Сочи Юрия Рыкова, это обстоятельство не повлияло на ход проведения выборной кампании.
Кампания проходила спокойно, принципиальных нарушений избирательного законодательства не было, а сопутствующие жалобы они были. В целом кампания прошла спокойно.
Были не только жалобы, но и судебные разбирательства. Сначала инициативная группа сочинцев обратилась в суд, оспаривая дату назначения досрочных выборов. Потом один из кандидатов потребовал отменить регистрацию другого, а тот, в свою очередь, усмотрел нарушения в действиях еще одного претендента. Однако все обращения закончились с одинаковым результатом. Суд отказал в иске всем заявителям. Претендентов на должность мэра столицы зимних Олимпийских игр 2014 года было четверо, но лишь один из них коренной житель Сочи – Юрий Дзаганя. Он баллотировался от КПРФ. Остальные участники выборной кампании – жители других городов Краснодарского края. Владимир Афанасенков работал в Краснодаре, будучи несколько месяцев вице-губернатором по олимпийским вопросам. Иван Макану – предприниматель из Новороссийска, а Виктор Кузьминов – заместитель главы Красноармейского района Краснодарского края. Активную предвыборную кампанию проводили лишь коммунист Юрий Дзаганя и исполняющий обязанности главы Сочи Владимир Афанасенков. Два других кандидата никак себя не проявили. С избирателями не встречались, агитационные материалы не распространяли, просто числились в списке зарегистрированных кандидатов. Остается добавить, что на избирательные участки пришло в общей сложности чуть меньше половины от общего числа зарегистрированных избирателей Сочи. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В Грузии сегодня открывается саммит ГУАМ, организации, объединяющей Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову. Руководители государств обсудят вопросы экономики и безопасности, а также примут Батумскую декларацию. С подробностями из Грузии Георгий Кабаладзе.
Сегодня в столице Аджарии, Батуми, открывается саммит ГУАМ. Батумский саммит проходит под лозунгом «Интегрируя Восток Европы». Запланировано проведение заседаний рабочих групп в нескольких тематических блоках – экономическом, гуманитарном, правоохранительном и по вопросам безопасности. Главы государств примут Батумскую декларацию. Кроме того, они одобрят заявление Совета глав государств, членов ГУАМ, об использовании транспортного потенциала и развитии транспортного коридора ГУАМ, а также подпишут ряд межправительственных документов. Интересно, что по предварительным данным на саммите будут присутствовать представители 25 стран, в том числе США, Чехии, Польши, Японии и нескольких международных организаций. Известный грузинский эксперт Иосиф Цинцадзе считает, что саммит Гуам вызовет раздражение России, тем более с учетом нынешнего обострения российско-грузинских взаимоотношений.
России не по душе еще параллельная организация, которая конкурирует с СНГ. Вот какие будут приняты решения там? Вот от этого зависит многое. Не стоит преувеличивать значение этого саммита. Но в то же время, конечно, было бы ошибкой как-то считать, что это, ну, такое второстепенное явление, которое не может как-то подействовать на или расстановку сил, или на общий климат вот в просто в постсоветском пространстве. Конкурировать с СНГ сегодня этой организации будет трудно. Но в перспективе, вот СНГ не имеет никакой перспективы в дальнейшем. А Гуам имеет перспективу. Вот в этом разница.
Отметил господин Цинцадзе. Уже известно, что по итогам саммита, в котором примут участие президенты Грузии, Украины, Азербайджана, возможно и Молдовы, председательство в организации перейдет от Азербайджана к Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Под Петербургом в минувшие выходные прошел внеочередной 5-й съезд Всероссийского гражданского конгресса, на котором правозащитники и политики обсуждали актуальные проблемы сегодняшней России и определяли тактику и стратегию действий нынешней оппозиции в стране. Пакет принятых на конгрессе документов будет направлен президенту страны Дмитрию Медведеву, рассказывает наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Более 300 человек, представители общественных, политических, правозащитных организаций, поехавших в Зеленогорск, под Петербург и самых разных уголков страны, обсуждали самые разные проблемы, стоящие сегодня перед Россией. Неправовое государственное насилие, проблемы реформы жилищно-коммунального хозяйства, проблемы малого и среднего бизнеса, ситуация в российской армии и военная реформа, а также многие другие. Были избраны 5 сопредседателей Конгресса, а по тем резолюциям, которые были приняты участниками съезда на секциях, был определен целый пакет документов с предложениями и требованиями, которые будет направлен президенту России и депутатам Государственной Думы. Один из организаторов, лидер Петербургского отделения Объединенного Гражданского фронта Ольга Курносова, 29 июня, сразу после окончания съезда, так подвела его итоги.
Что особенно удивительно, что несмотря на то, что люди, которые были на секциях, придерживаются различных политических взглядов, тем не менее, те проблемы, которые сегодня стоят перед страной, то государственное насилие, которое осуществляется в отношении граждан, настолько сильно, что решение этих проблем возможно только сообща. Поэтому фактически все предложения по секциям, они были поддержаны всем составом съезда. Я хочу еще раз напомнить, что вчера были избраны 5 сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса. Ими стали Гарри Каспаров, Элла Кисаева, Лев Пономарев, Наталья Евдокимова и Юрий Самодуров,
заявила лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Новым мэром Сочи избран Владимир Афанасенков, ранее исполнявший обязанности главы администрации города. В Назрани этой ночью был обстрелян дом бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью Ингушетии. Никто не пострадал. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает 4-дневный визит в Россию. В столице Аджарии, Батуми, открывается саммит ГУАМ, организации, объединяющей Грузию, Азербайджан, Украину и Молдавию. В Пакистане третий день продолжается масштабная операция против талибов, действующих на границе с Афганистаном. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода», повтор программы «Свобода в клубе», квартира 44. «Одноклассники», выпуск московской школы с театральным уклоном, встретился через 30 лет. Актеры и режиссеры, психологи и экономисты, писатели и историки, дизайнеры и менеджеры в квартире 44 и на волнах «Радио Свобода». Ну а в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. В студии моя коллега Елена Фанайлова. Елена, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Ликвидация РАО ЕС России – одна из главных тем сегодня в прессе. И наверняка есть интервью с руководителем компании Анатолием Чубайсом. Что можете рассказать?
Да, есть такое интервью, и оно в газете «Коммерсант» расположено. И, в общем, все довольно любопытно. Я выбрала две центральные публикации, одна из которых говорит о том, что все будет хорошо, а вторая о том, что все будет плохо. А Анатолий Борисович, он как-то говорит о том, что, конечно, есть много вопросов, но в сущности он доволен этим проектом. Это так, если вот summary такое маленькое делать. О том, что все будет хорошо, говорит газета «Известия». Она, во-первых, напоминает о том, что вся история с реформированием энергосистем была совершенно необходима в 98 году, и что в то время энергетика, несмотря на смену вывески, вывески и акционирования энергопредприятий, оставалось островком административной экономики, и РАО ЕС России в конце 90-х годов – это колосс, едва стоявший на ногах. Вот, ну, тут с цифрами все это каким-то образом доказывается. И напоминает о том, что газета напоминает о том, что хаос в электроэнергетике в конце 90-х годов был выгнан очень-очень многим главам регионов и муниципальных образований, которые получали электроэнергию почти даром, и бизнесменам, для которых энергокомпании, стоявшие на грани банкротства, были лакомым куском. И вот главной задачей в то время была борьба с неплатежами и финансовым оздоровлением экономики. И напоминают о том, какая идея была у Чубайса и его команды. Это разделение отрасли на конкурентные и монопольные сегменты. И государство получило контроль над самыми важными стратегическими секторами. То есть это магистральные сети и диспетчерское управление. А в частные руки, то есть частным компаниям было передано производство и сбыт электроэнергии. Таким образом, пришло большое количество инвестиций в отрасль, причем не только русских, но и иностранных. Ну, напоминаю также о схеме законодательной поддержки, о том, что вообще, пожалуй, это единственная реформа 2000-х годов, которую можно считать, если не доведенной до конца, то практически почти доведенной до конца. И такие разные люди, как Виктор Христенко и Герман Греф, в общем, очень положительно об этом говорят. И в конце этой публикации «Известия» прям почти запугивают нас. Говорят, что чтобы узнать, что будет без новых электростанций в стране, где электропотребление растет на 3% в год, достаточно посмотреть, например, ЮАР, где отказались от реформы электроэнергетики, и произошла серия серьезных энергоаварий, решение о единовременном повышении тарифов на 60%, и что акционеров накладнее останутся. Совершенно иная интонация, совершенно иная интонация у публикации газеты «Время новостей», которая, в общем, опасается, что можно ли будет обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей, не допуская при этом резких скачков тарифов. И говорится о том, что, в общем, до 25% в год могут расти тарифы. На самом деле, в интервью газете «Коммерсант» Анатолий Борисович Чубайс говорит то же самое, что это является предметом беспокойства там, по разным причинам, но вот
то
материал...
То есть все равно рост тарифов будет и будет значительный.
Будет. И населению, видимо, надо к этому привыкать, потому что избежать этого не удается никак. Вот на этом этапе, когда РАО ЕС прекращает свое функционирование, по сути дела, и отдает свои полномочия ряду мелких компаний. А там есть некоторые противоречия. Если у нас есть время, я процитирую Чубайса. Ну вот, собственно, наверное, на публикации «Во время новостей» мы больше не будем останавливаться. Да? Ну, суть ее понятна. Она очень критическая. Большая аналитическая, критическая статья. Чубайс сам говорит, что у него три претензии к себе самому и к ходу этой реформы. То, что планировали закончить реформу в 2003 году, сейчас на дворе 2008. Есть набор блоков, которые не доделаны, и они будут... Он говорит о том, что они несут в себе риски. И третье, это он говорит, что масштаб проекта таков, что судить о итогах его ответственно можно будет не раньше, чем через 3 года. И, кстати говоря, об этом и в газете «Время новостей» говорится, о том, что некоторые детали придуманной схемы отношений между оптом и розницей в распределении электроэнергии допускает люфт для коррумпирования. Это еще одна вот такая опасность – ну, того, что происходит с реформой.
Ну, об этом сейчас интервью Анатолий Чубайс говорит, чем же он будет заниматься после того, как ликвидирована будет Травъезд
России. Нет, он не хочет
России
об этом совершенно вот рассказывать. Он не хочет, он вот тут точно не хочет никуда идти, ни в совет директоров энергокомпании, ни в федеральную сетевую компанию. Он не хочет идти, а информация об этом имеется как раз в газете «Время новостей», со ссылкой на кремлевские источники, говорится о том, что он с середины июля, скорее всего, получит предложение возглавить наблюдательный совет госкорпорации «Роснанотехнологии».
А, те вот самые так,
да,
нанотехнологии.
Знаменитые, да, нанотехнологии, да, приоритет. Ну и еще могу Чубайса процитировать. У него спрашивают, считает ли он свою реформу в энергетике самым удачным проектом. Он говорит, что наиболее удачными проектами он считает финансовую стабилизацию 95-го года и ужасным таким провалом своим считает дефолт 98-го года. Он считает, что реформа РАОЕС прошла хорошо, это был самый трудоемкий проект, не самый значимый, но самый любимый, потому что в профессиональном и интеллектуальном отношении более насыщенный. И объем интеллектуального ресурса, который в здании РАО вырабатывался всей командой, это просто восторг, смешанный с надрывом. Такой класс и полет мысли просто на уровне наслаждения. Вот так Чубайс заканчивает свое интервью в газете «Коммерсант».
Но я добавлю, что сегодня на итоговой пресс-конференции Анатолий Чубайс сказал, что его кресло, которое он занимал, будет продано на открытом аукционе, закрытом по составу участников. Только лучшие из лучших будут допущены. Были многочисленные попытки вырвать кресло из-под меня, но я сопротивлялся. Ну, а средства, которые будут выручены от продажи кресла, поступят в детский дом в Калуге. Это был обзор центральных российских газет с Еленой Фанайловой. Елена, большое спасибо. Федеральная служба судебных приставов намерена добиваться расширения перечня ограничений в отношении неплательщиков алиментов. Соответствующий законопроект уже внесен в профильный комитет Государственной Думы, а среди мер воздействия на неплательщиков алиментов называются временное изъятие водительского удостоверения, приостановление действия загранпаспорта, профессиональных лицензий, а также отказ в получении специального разрешения на охоту и рыбалку. По мнению наблюдателей, эти меры могут спровоцировать новую волну коррупции, говорит главный менеджер проекта «Судебная реформа» фонда «Индем» Екатерина Мишина, интервью с которой записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Если удастся сделать так, чтобы алименты выплачивались матерям малолетних детей более эффективно, чем это происходит сейчас, это будет прекрасно. Но, к сожалению, любые законодательные изменения, связанные с наложением ограничений на граждан, создают широкое поле для злоупотреблений.
Например?
Например, приостановление действия загранпаспорта. Приостановлено действие заграничного паспорта на определенный срок. Что нужно сделать для того, чтобы разблокировать этот паспорт, который заморожен на 6 месяцев, скажем? Да?
То есть здесь поле для коррупции новое появляется?
Здесь поле для коррупции. Люди будут забивать паспортные столы отделения милиции. Вы наверняка видели, что у нас происходит с подачей документов на получение загранпаспорта и с получением самих заграничных паспортов. Значит, здесь это все станет еще хуже, если это только можно представить. Это раз. Во-вторых, значит, понадобятся новые сотрудники для того, чтобы разгрузить уже имеющихся. И в-третьих, что самое главное, кто будет контролировать правильное наложение таких ограничений и своевременное снятие таких ограничений?
Здесь, я так понимаю, речь идет о том, что после первого решения суда может последовать решение суда, которое отменит вот те взыскания, ну, в частности, алиментные, которые,
конечно,
были наложены.
Конечно.
И получится, что человек фактически незаконно лишен каких-то своих прав.
Если последует новое решение суда, то у человека в это время уже заморожено действие заграничного паспорта. Ну, какое-то время он будет получать новые судебные решения, что займет определенное время. А дальше он будет бегать и говорить: пожалуйста, разблокируйте мой паспорт, я хочу поехать отдохнуть. а в законе будет дырка.
Но с другой стороны, ведь видите, это же такой хороший стимул получается с точки зрения чиновников из Федеральной службы судебных приставов, потому что человек, зная о том, что ему может грозить, будет стараться как можно лучше исполнять свои обязательства по выплате алиментов.
А вы понимаете, в чем дело? Россия — это, конечно, страна феодального права, но только в феодальном праве красной нитью по всем нормативным документам проходил принцип, что наказание должно носить характер устрашения. Когда в 1985 году был введен наш псевдо-сухой закон, что пить стали меньше? Да, разумеется, нет. Любой запрет, он, к сожалению, порождает эффект запретного плода. А определенные запретительные меры должны сочетаться, в общем, с ростом правовой культуры, с определенной разъяснительной политикой, потому что граждане должны по-хорошему-то платить алименты не только добровольно, они должны знать, что судебное решение должно исполняться. И судебные приставы должны способствовать такой популяризации высокого уровня исполнения судебных решений.
Ну и, наконец, многих смущает вот в этой инициативе Федеральной службы судебных приставов то, что алиментщики выделяются в отдельную категорию из всех неплательщиков. В этой связи совершенно непонятно, для чего именно на них накладывать какие-то отдельные ограничения, учитывая, что и так с начала этого года в России действует новый закон об исполнительном производстве, и там предостаточно механизмов прописано, похожих на те, которые предлагаются сейчас судебными приставами, ну, в частности, ограничения на выезд с территории Российской Федерации. Для чего выделять этих людей в отдельную группу?
Ну, и год семьи, конечно, нужно отметить, это раз. И обеспечить эффективность применения норм нового закона, потому что, вы прекрасно понимаете, одно дело записать что-то в законе, а другое дело посмотреть, как это будет работать на практике. Дай бог, чтобы эти нормы, закрепленные в новом законе об исполнительном производстве, не стали бы мертвыми нормами. Видимо, поэтому Федеральная служба судебных приставов пытается наложить определенные ограничения на неплательщиков алиментов, а такое особое внимание может быть вызвано и тем, что это то, что называется специальный субъект. Здесь большая специфика.
Могут ли такие изменения всерьез повлиять на ситуацию с выплаты и долгов по алиментам?
Если норма будет применяться эффективно, если будут минимизированы возможности коррупции в этой ситуации, если будут приняты локальные нормативные акты, регулирующие процедуру предварительного разблокирования заграничного паспорта, действие которого было приостановлено на определенный срок, тогда это все будет эффективно и будет иметь успех.
С Екатериной Мишиной, главным менеджером проекта «Судебная реформа» фонда «Индем», беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Кто главный в публичном пространстве? Эту тему обсуждают гости Анны Качкаевой, директор Института коммуникабилистики, профессор Иосиф Дзелашинский и журналист Наталья Геворкян. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» — новости мегаполисов. Городская тема о том, как жители Ульяновска борются против дополнительных платежей за услуги ЖКХ. Проект «Лавка мира», новости экономики и в завершении часа главные события в мире спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Сухуми на центральном рынке произошли несколько взрывов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра города. Легкие ранения получили 2 человека. В РАО ЕС России сегодня прошло последнее селекторное совещание и пресс-конференция председателя правления Анатолия Чубайса. С завтрашнего дня энергохолдинг прекращает существование. На его основе создаются несколько государственных компаний. Новым мэром Сочи избран Владимир Афанасенков, ранее исполнявший обязанности главы администрации города. По данным городской избирательной комиссии, за него проголосовали более 85% избирателей. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает 4-дневный визит в Россию. Первый пункт его поездки – Калининград, где он планирует обсудить вопросы транзитного проезда жителей Калининградской области через Литву в другие регионы России. В Назране этой ночью был обстрелян дом бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью Ингушетии. Никто не пострадал, зданию причинен ущерб. В Пакистане третий день продолжается масштабная операция против талибов, действующих на границе с Афганистаном. По данным властей, военным удалось захватить 4 командных пункта боевиков. В Монголии подводят итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов. По предварительным данным, две крупнейшие партии, Народно-революционная и Демократическая, заручились примерно равной поддержкой избирателей. Китай возобновляет переговоры с представителями духовного лидера буддистов Тибета Далай-ламой, живущим в изгнании. По информации агентства Синьхуа, это случится в начале июля, но о точной дате и месте встречи не сообщается. В Северную Корею поступила крупная партия продовольственной помощи из США в рамках действующей программы ООН. Это произошло спустя несколько дней после того, как Пхеньян под давлением мирового сообщества обнародовал информацию о своей ядерной программе. В столице Аджаре и Батуми сегодня открывается саммит ГУАМ, организации, объединяющей Грузию, Азербайджан, Украину и Молдавию.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила и представила вам моя коллега Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сейчас у нас в эфире панорама основных событий двух мегаполисов – Москвы и Петербурга. От Веры Володиной.
Петербург. Радиационную обстановку в районе Ленинградской атомной электростанции теперь можно отслеживать через сеть интернет. На днях был открыт интернет-портал russianatom.ru. Там в режиме реального времени можно ознакомиться с данными датчиков всех атомных станций России. Датчики, опечатанные МАГАТЭ, отражают реальную обстановку. Решение об открытом размещении такой информации было принято руководством Росатома после того, как 21 мая в городской прессе прошли ложные сообщения об аварии на Ленинградской АЭС. Москва. У деревни Вашутино продолжает стоять палаточный лагерь защитников леса. Жители Химок провели в защиту леса велопробег. Вот уже неделю они посменно дежурят в палатках возле огороженной строителями лесной территории. Благодаря этим акциям граждане уже остановили незаконную вырубку деревьев. Один из защитников леса, Геннадий Родин, утверждает, что они будут добиваться восстановления лесного массива и наказания виновных.
Гарантирует, что замороженные рубки, если это действительно так вот мы будем наблюдать, то это уже какой-то результат, если, по крайней мере, граница порубок дальше не пойдет. Программа «Максимум» у нас, так как эти порубки абсолютно незаконные, то, во-первых, виновные должны понести ответственность как минимум в размере возмещения ущерба, восстановления этого леса. Мы хотим вернуть нам свой лес. Мы боремся за свою среду обитания. Местная администрация всячески препятствует, делает все для того, чтобы местное население ничего не знало. И вот велопробег, кстати, показал. Мы проезжаем людям, там разбрасываем листовки, вступаем в какой-то контакт и видим, что больше половины людей, они просто не знают, что их ждет. Если бы лет 10-15 назад кому-то сказали, что этого леса может не быть, ну просто люди бы вот не поверили. Сейчас приходится сталкиваться с какими-то фантастическими сценариями.
Петербург. Почти в 20 медицинских учреждениях города прокуратура выявила нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в части обращения с высокотоксичными, радиоактивными, инфицированными и биологическими отходами. В суды направлены 28 исковых заявлений, возбуждено более сотни дел об административных правонарушениях. Москва. Подмосковные медицинские учреждения за счет родовых сертификатов заработали более 500 миллионов рублей в прошлом году. Это 50 родильных домов, 2 клиники областного подчинения и порядка 350 муниципальных женских консультаций и детских поликлиник. Петербург. Сегодня в Петербурге открывается 10-й ежегодный летний фестиваль современного танца Open Look 2008. В этом году фестиваль посвящен 70-летию Рудольфа Нуриева. Фестиваль продлится до 6 июля. Как заявили его организаторы, в этом году наряду с традиционными классами по джазу, модерну и классике будет уделяться внимание авторским техникам, совмещающим различные стили современного танца, медитации и восточные единоборства. Новости Москвы и Петербурга. 30 июня. Вера Володина.
Более 4000 жителей Ульяновска подписались под обращением к президенту России, в котором они просят разобраться, почему управляющие компании присылают дополнительные счета за отопление и горячую воду, которые уже были оплачены в полном объеме по действующему тарифу. В апреле некоторые управляющие компании Ульяновска без объяснения обязали жителей доплатить за коммунальные услуги, полученные ими в 2007 году. Размер доплаты составил от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Управляющие компании, которые разослали жителям так называемую 13-ю платежку, ссылаются на постановление правительства номер 307 от 23 мая 2006 года о порядке предоставления коммунальных услуг гражданам. Постановление разрешает коммунальщикам раз в год корректировать размер квартплаты в ту или иную сторону, в зависимости от фактического потребления услуг. В Ульяновске разрыв между потребленным объемом энергоресурсов и предъявленным к оплате составляет на сегодня около 340 миллионов рублей, говорит заместитель мэра Ульяновска Владимир Егоров.
Купив одно количество товара, а предъявив к оплате другое, у них остается разница. И вот они живут с этой разницей, накапливают долги.
Власти коммунальщики путаются в объяснениях. Как сказано в пресс-релизе мэрии, дополнительные счета выставлялись только тем, кто проживает в домах без каких-либо приборов учета, коллективных или индивидуальных. В таких домах реальное потребление услуг по итогам года превысило нормативное. Отсюда 13-я платежка. Директор муниципального предприятия «Теплоком» Василий Жуков в одном из интервью фактически опроверг это утверждение, ссылаясь все на то же 307-е постановление. «Норматив потребления все уже учел, — говорит Жуков, — и потери теплоэнергии, и дополнительные расходы, поэтому доплачивать должны только те, кто имеет счетчики. Житель Ульяновска Владимир Воронин покупает горячую воду по счетчику. В апреле он тоже получил дополнительный счет почти на 600 рублей, но платить отказался, потому что знаком с 307-м постановлением и намерен отстаивать свою правоту в суде».
16-й. Здесь прям четко написано. При отсутствии коллективных общедомовых приборов учета размер платы за коммунальные услуги определяется, исходя из показаний индивидуальных общих приборов учета. То есть надо использовать постановление в свою пользу, я считаю так.
Раньше выпадающие доходы коммунальщиков компенсировал бюджет. При переходе на 100% оплату коммунальных услуг гражданами бюджетные дотации были отменены. После этого, как предполагает руководитель Центра по защите прав потребителей Григорий Каленов, управляющие компании и энергетики решили, что все потери надо переложить на плечи граждан.
Потребитель стал крайним в результате этих действий. У нас сначала его напишут, закон, а потом на нас испытывать начинают. Сейчас начинают говорить, надо вот выбрать был пилотный проект, какую-то пилотную область. Ребят, может сначала надо было выбрать, а потом уже принимать это постановление. Может надо было сначала принять документ, который определил бы, что давайте мы сначала счетчики поставим. Потом мы с вами посмотрим, а как у нас с трубами-то вообще дела? Может быть там у нас все льется? У нас все говорят так, вы оплатите, а мы потом что-нибудь сделаем. Мы вам не покажем, что мы сделаем, потому что это очень секретно, и вы ничего не поймете.
Эксперты считают, что жители Ульяновска ничего не должны энергетикам и коммунальщикам, потому что они и так переплачивают за тепло. Во-первых, в Ульяновске самая высокая цена гигакалории тепла в Поволжье. Во-вторых, зимой город постоянно недотапливают, причем намеренно, потому что изношенные отопительные сети не выдержат нормативной температуры и давления воды в системе. В-третьих, дополнительные счета привели к превышению предельного уровня оплаты коммунальных услуг, который устанавливается ежегодно Федеральной службой по тарифам для каждого региона. Наконец, отпуск тепла трудно проконтролировать, не только из-за непрозрачности энергетической сферы, но и из-за множества методик расчетов. Адвокат Надежда Семенова за полгода изучила учебники по теплоснабжению, формулы расчета и тексты договоров о поставке тепла.
Я поняла, что деньги можно делать из воздуха. Поставив один из пяти вариантов тепловой нагрузки, получается, что это даже не миллионы, а миллиарды рублей, только исходя из одной тепловой нагрузки, которая у меня завышена в полтора раза. Они боятся только одного – народного протеста. То есть я считаю, что сам закон, вот это постановление правительства, были рассчитаны на то, чтобы граждан ограбить.
Председатель комитета по городскому хозяйству Ульяновской городской думы Геннадий Соловьев считает, что все проблемы с подсчетом потребленных энергоресурсов и доходов компании отпадут, как только все дома в городе будут оборудованы узлами учета тепловой энергии. Таких домов в Ульяновске сегодня всего около 20%.
Созрел вопрос, я думаю, он будет решен по поводу установки узлов учета тепловой энергии на входе в домах. Они дорогие. Вложив эти 350 миллионов, мы в течение 3 лет эти денежные средства отобьем.
Заместитель мэра города Владимир Егоров, курирующий коммунальную сферу, говорит, что людям все равно придется заплатить по дополнительным счетам, иначе к ним будут предъявлены судебные претензии. А неплатежи приведут к банкротству управляющих компаний и предприятий-поставщиков теплоресурсов.
Они надеются на то, что опять-таки откуда-то придет какая-то финансовая помощь, и это само собой, как это обычно, разрулится. Они живут вот с этой достаточно серьезной кредиторской задолженностью. Мы не можем за счет бюджета заплатить.
Осталось непонятным, почему 13-й платежки выставили не все управляющие компании. Вероятно, остальные понимают непопулярность меры, поэтому предпочитают выждать время. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве на Болотной площади в минувшие выходные профессиональные художники и учащиеся творческих школ расписали красками 50 лавок. Это стало продолжением художественного и благотворительного проекта под названием «Лавка мира», начатого еще в прошлом году. По словам автора проекта Андрея Попова, в будущем году «Лавка мира» станет международным фестивалем. В один день в разных городах мира художники одновременно раскрасят сотни скамеек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Жанры композиции на проекте «Лавка мира» самые различные. Портреты, живопись, графика, абстракция и даже обнаженная натура. На скамейке дизайнера Виктора Осипова изображены танцующие сурки. По словам Виктора, это самое миролюбивое животное.
Мы их называем антидепрессантами. Эти зверьки, которые помогают в работе. Они очень мирные, конечно, дружелюбные, конечно. Вот, они танцуют. Танец это всегда объединяет.
Идея проведения творческой мастерской под названием «Лавка мира» принадлежит семье Поповых. По словам Андрея Попова, этот проект – возможность помочь юным дарованиям и хороший повод для сбора друзей.
Мы собираем средства на создание творческих центров при детских домах. То есть вот в Матическом детском доме в сентябре откроется первый творческий центр в нашей программе, где будет как раз гончарные мастерские, мастерская по лепке, художественная мастерская. И я за то, чтобы в городе проходили субботы вот так активно, чтобы все общались, и возможность была и рисовать, и гончарить, и вот, заниматься лоскутным шитьем. И тем самым возможность есть у всех коммуницировать друг с другом. То есть новое пространство для общения. Вот. Город поддерживает это, но очень хочется, чтобы город более активно это поддерживал. То есть хочется, чтобы все быстрее происходило. И, в принципе, я думаю, что раз в месяц такие субботники могут происходить в городе. И так может вот, пространство, вот это прекрасное место для ремесел.
На месяц сквер Репина превратится в галерею современного искусства под открытым небом. После окончания акции часть расписных скамеек останется здесь. Часть будет передана Российской детской клинической больнице. Еще несколько красочных лавок будут проданы на благотворительном аукционе. Деньги собирают для фонда «Подари жизнь», в клиниках которого лечатся дети, больные раком, говорит Виктор Осипов.
Я остро это воспринимаю, потому что я сам несколько лет тому назад перенес очень серьезную онкологическую операцию и, в общем-то, не думал, что останусь все живым. Поэтому, когда я часто хожу в Блохинский центр, вижу вот это вот заброшенное здание уже очень много лет, то, честно говоря, становится не по себе. Конечно, очень жаль, что у нашего правительства нет достаточно денег для того, чтобы сделать этот центр. Это, честно говоря, просто меня шокирует. Выбрасываются деньги на какие-то мероприятия помпезные, а то, что вот так остро сейчас стоит у нас, очень прискорбно. Поэтому я, конечно, понимаю, по мере сил своих, хотя бы поучаствовать в этом.
В прошлом году проект «Лавка мира» стал официальным мировым рекордом. Он внесен в Российскую книгу рекордов и достижений и направлен во всемирное издание «Книгу рекордов Гиннесса». Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Новым мэром Сочи избран Владимир Афанасенков, ранее исполнявший обязанности главы администрации города. В Назрани этой ночью обстрелян дом бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью Ингушетии. Никто не пострадал. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает 4-дневный визит в Россию. В столице Аджарии, Батуми, открывается саммит ГУАМ, организация, объединяющая Грузию, Азербайджан, Украину и Молдавию. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас мы переходим к новостям экономики. Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Повышение минимального размера оплаты труда в России существенно не повлияет на темпы инфляции, заявил председатель правительства страны Владимир Путин. Согласно принятому ранее закону, с 1 января 2009 года этот показатель будет увеличен почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе также предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Российский государственный концерн «Газпром» занял 4-е место в очередном рейтинге 500 крупнейших мировых компаний, подготовленном британской газетой Financial Times. Для сравнения, год назад он находился на 6-й позиции. 1-е место в рейтинге по-прежнему занимает американская нефтегазовая компания ExxonMobil, капитализация которой оценивается в 452 миллиарда долларов. За ней в первой тройке китайская компания PetroChina и американская General Electric. Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» утвердила положение о проведении торгов по размещению временно свободных средств на депозитах в российских банках. Решено, что их организатором станет Санкт-Петербургская валютная биржа, а сами торги будут проводиться еженедельно в форме открытого биржевого аукциона. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Примерно 10 миллиардов рублей из этой суммы на сегодня уже выделены регионам. Австрия и Словения в ближайшее время могут присоединиться к строительству газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Об этом сообщил председатель правления основного участника проекта российского «Газпрома» Алексей Миллер. Партнерами концерна в строительстве морской части газопровода является итальянская компания «Эни», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. Ранее соглашение о вхождении в проект «Южный поток» Россия подписала с Сербией, Болгарией, Венгрией и Грецией. Они предусматривают создание в этих странах совместных предприятий с участием российского «Газпрома», которые займутся строительством газопровода и его управлением на территории каждой из них. Курс доллара на сегодня – 23 рубля 46 копеек, на 6 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 91 копейку, по сравнению с пятницей он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Новости экономики представил вам обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Завершает программу «Свобода в полдень» традиционный выпуск спортивных новостей. В студии рядом со мной Олег Винокуров. Ну и главная новость, наверное, это победитель чемпионата Европы. Сборная Испании вчера в финальном матче обыграла команду Германии 1-0. Гол забил Фернандо Торрес. И он сегодня будет у нас в эфире. Олег, расскажите подробнее.
Ну да, естественно, его признали лучшим игроком финального матча. Это был второй гол Фернандо Торреса на этом чемпионате. Лучшим бомбардиром, к слову сказать, стал его партнер по команде Давид Вилья, который из-за травмы в финальном матче участия не принимал. Ну вот, в этом и сила испанской сборной, что у нее есть нападающие, которые могут...
Вилья, в общем, забивал-то только в первых двух матчах.
Ну да, естественно, из четырех голов он три забил сборной России. Хотя, с другой стороны, что же достижение? Единственный хет-трик на чемпионате. Ну, в общем, что уж тут считаться, нам считаться между этими форвардами, считать голы там или что. Ясно, что все они очень рады, все довольны, все счастливы. Фернандо Торрес, естественно, тоже. Ну, давайте, раз уж вы раскрыли слушателям секрет, что он будет сегодня нашим героем, давайте вот сейчас его и послушаем, послушаем, что он сказал после матча.
Это привилегия. Привилегия находиться в команде и получить шанс пережить вместе с ней незабываемые моменты, поднять над головой кубок. Мы гордимся тем, что доставили огромную радость огромному числу людей. Сделав то, для чего мы сюда приехали, то, что не удавалось многим нашим предшественникам, мы обрели покой и мир в душе. Я считаю, что наша победа принесет пользу не только Испании, но и футболу вообще, потому что здесь победила действительно лучшая команда, а так случается не всегда. Тренер собрал хороших игроков, создал из нас хорошую команду, и мы сыграли в хороший футбол. Во-первых, на это приятно смотреть, во-вторых, наш успех имеет и практическую сторону. Поэтому мы счастливы вдвойне. Во-первых, потому что победили мы, а во-вторых, потому что победили лучшие. Что касается лично меня, то моя работа — забивать голы. И я всегда мечтал сделать то, что в свое время сделал Марселино, забив решающий мяч в европейском финале. Вот я и сделал это. Но мой вклад в победу ничуть не больше, чем вклад любого другого игрока, независимо от того, сколько минут он провел на поле и вообще выходил ли на него. Наша сила в том, что мы единый коллектив. И наша победа – победа коллектива. Гол, который я забил, по-моему, очень показательный. Защитник находился в лучшей позиции, но мне хватило его секундного замешательства, чтобы отправить мяч над вратарем. Это очень маленькая деталь, но в прошлом нашей команде часто не хватало умения контролировать ситуацию именно в маленьких деталях. А на этом чемпионате мы держали под контролем все такие нюансы в матчах со Швецией, с Италией и сегодня. Мы возмужали как команда, и это позволило нам контролировать все детали, а детали позволили нам стать чемпионами.
Фернандо Торрес, как известно, минувший сезон провел в Ливерпуле. Это был его первый сезон в английской премьер-лиге. Провел он его здорово. 23 гола забил в чемпионате и 6 еще в Лиге чемпионов. И вообще стал вторым вот в споре за титул лучшего игрока Англии. Он уступил лишь
Криштиану Роналду.
Да, естественно. Ну вот, а зато благодаря этому он уже немножко говорит по-английски. Вот вы сейчас слышали, как он, естественно, на родном своем языке, испанском, изъяснялся очень здорово. Ну и по-английски может. Вот, послушаем давайте.
It's a fantastic season for me. A fantastic season in Liverpool, fantastic.
Это был фантастический сезон для меня и в Ливерпуле, и в сборной. Первый такой сезон в карьере. Надеюсь, последует продолжение, придут новые титулы. Я хочу побеждать еще и еще, стать самым важным игроком в Европе и мире. Гол в финале, конечно, стал моим лучшим моментом. Я горжусь этим, горжусь своими партнерами и нашим тренером, сеньором Арганесом. Этот титул для него, ведь это он подарил Испании шанс пережить лучший день за много-много лет. Тренер — это еще один наш игрок, наш отец. Он любит красивый футбол, верит в нас, и мы стараемся оправдывать его веру. Его вклад в нашу победу самый большой и самый важный. Теперь мы счастливы за него. Он провел свой последний матч во главе сборной и вошел в историю. Это фантастика. Ну а нам теперь остается радоваться жизни и готовиться к чемпионату мира через 2 года.
Вот так говорил после финального матча чемпионата Европы его главный герой, лучший футболист этого матча, Фернандо Торрес.
Ну что ж, блистательная была игра сборной Испании на этом чемпионате. Можно только поздравить игроков этой команды. Но интересно, кроме кубка, который они получили, кроме золотых медалей, ведь победитель чемпионата получил еще внушительную сумму.
Ну, естественно, уже общим местом стали разговоры про то, что футбол — это большой бизнес, коммерция и так далее, и так далее. А причем ведь надо заметить, что сборная Испании стала нехарактерным, скажем так, чемпионом, потому что выиграла еще все 3 групповых матча, то есть набрала максимально возможное количество. Ну, в данном случае про очки речь не идет, но...
Денежных средств.
Вот именно, потому что ведь за каждую победу еще дополнительные давались... суммы. Ну, в общем, в итоге максимальный куш, как, максимально возможный, сорвала сборная Испании, получила 23 миллиона евро.
Сборная России меньше?
Ну, сборная России, естественно, меньше. Она, во-первых, два матча выиграла в группе, ну и, во-вторых, дошла только до полуфинала, хотя это тоже внушительная, на мой взгляд, сумма, 14,5 миллионов, вполне.
Уже известно или хотя бы понятно, куда пойдут эти деньги, на что они будут потрачены Федерации футбола России, если я понимаю правильно.
Ну, естественно, деньги поступят в Российский футбольный союз, уж он там сам найдет им применение. Ну, в любом случае, мы понимаем, что часть из этих средств, естественно, пойдет на премирование самих футболистов. А как же они должны?
Об этом, кстати, говорилось до начала чемпионата Европы, и как-то пытались решить этот вопрос, но... Я не помню, что были какие-то конкретные сообщения о том, как будут премировать футболистов России.
Ну, до чемпионата Европы же было известно только, что сборная получит 7,5 миллионов. Это вот именно за участие. Теперь, как мы видим, почти в два раза эта сумма возросла. Но, к счастью, сейчас, вот, к счастью для всех российских болельщиков, разговоры о премиальных как-то отошли на второй план. Увы, на большинстве предыдущих турниров они как раз занимали большую часть времени. Вот именно эти разговоры о премиальных, дележка денег и так далее. Ну, сейчас, я думаю... поделятся. Во-первых, еще приятно, что эту сумму покрывает безумную зарплату Гуса Хиддинка, который, я думаю, который не имеет аналогов в мировом футболе. С точки
это
зрения.
Сколько, вы знаете?
Ну, в момент заключения с ним контракта в 2006 году, тогда речь шла про официально установленные 2 миллиона долларов, по-моему, да, 2 миллиона долларов тогда. Но...
В год.
Да, естественно, но там еще шла речь про какие-то дополнительные выплаты через вот эту структуру, там, национальную эту академию. Но еще же мы теперь знаем, что он же получает чистыми, то есть еще за него платятся все налоги российской стороной. Ну, то есть, короче говоря, сумма эта вырастает, я думаю, раза в два или в три.
А, кстати, она вырастет, именно сама чистая зарплата Гуса Хиддинка после такого удачного выступления на чемпионате Европы?
Ну, надо полагать, что сейчас просто с большей охотой, что ли, его работодатели пойдут ему навстречу, потому что ведь это на протяжении нескольких месяцев тянулось. Так ему налоги платить, в смысле компенсировать ему налоги, так или сяк, как резиденту, не резиденту. Ну, в общем, наверное, теперь, поскольку ему и гражданство уже предлагают российское, наверное, этот вопрос вообще будет решен. В России сейчас самое удобное налоговое законодательство, всего 13%. Ну, в общем, посмотрим. Все еще впереди, я думаю.
Что ж, спасибо, Олег. Это был наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Итоги телевизионного сезона подводят члены клуба телепрессы, журналисты ведущих российских изданий. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поздравляю вас с днем рождения в несвободной стране и в несвободном...
Мугабе проявил себя как злонамеренный диктатор, попирающий демократические права.
Соединенные Штаты не имеют иллюзий относительно режима Пхеньяна.
Наводчик оператор ПМП-1 при поиске цели для стрельбы случайно нажал на спусковой рычаг.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.